Читаем мы Нагорную проповедь и находим в ней очень многие толкования закона Господня. Учитель приводит изречения из закона, из различных заповедей, как 10 великих заповедей, так и 613 так называемых малейших заповедей, и дает свое объяснение. Какой же мы должны сделать вывод? Действительно ли пришел Иисус Христос для того, чтобы юридически изъяснить закон Божий, закон Моисеев, поставить точки над «и» и, скажем, принять сторону Гиллеля, Шамая или других учителей той или предыдущих эпох? Возможно ли такое, что Бог послал Сына Своего, Мессию, для того, чтобы точнее объяснить какие-то постановления закона? То есть, чтобы люди, оставаясь на плотско-душевном уровне жизни, сердцами неочищенными, сердцами очень себелюбивыми, лучше поняли, как им обустроить вот эту вот земную жизнь, полную вражды, разногласий, споров и так далее. Такое возможно? Наверное, нет. Поэтому Нагорную проповедь мы должны читать в контексте всего учения Иисуса Христа, в контексте всего Евангелия. Ну и прежде всего давайте вспомним очень известные и всем, кто знаком с Евангелием, памятные слова Иисуса Христа о самом себе. Что Он сказал? «Я есть путь и истина и жизнь». Я есть путь, истина и жизнь. Если мы посмотрим на человеческую жизнь в целом, то увидим в ней три основных измерения. Одно измерение связано с внешними событиями жизни, с тем, как человек думает ее обустроить, с тем, что он хочет сделать после чего, с тем, как он совершает шествие свое, порой победное, порой неудачное, с потерями и обретениями, по этому миру. В общем, наверное, мы все согласимся, что жизнь в этом мире совершенно вписывается в библейское понятие пути. Помните, как говорили патриархи, пророки, странники мы и пришельцы на этой земле. Но странник ведь он идет. И действительно человек полагает себе какую-то цель, достигает ее, это какой-то отрезок пути, потом следующую и так далее. И вот эти все пути человека, если исходить из плотско-материального их наполнения, куда ведут в конце концов? А в никуда, в пропасть. С земной кончиной заканчиваются также все этапы целеполагания человека. То он хотел дойти сюда, оттуда до следующего перекрестка, затем сделать это на пути, встретить того, обратиться к третьему. И вдруг все заканчивается, путь прерывается внезапно и, казалось бы, ничем. Иисус говорит: «Я есть путь». Тот, кто не видит пути дальше земного, то не видит пути вышнего в земном, кто не видит пути духовного среди плотско-материальных вещей и понятий, тот дальше не имеет пути. И вот в первом псалме мы читаем: «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Тот путь, на котором человек не ставит иных себе задач, кроме эгоистических, посюсторонних, это путь нечестивых. Он погибнет в какой момент, скажите? Да вот обращается человек в землю свою, говорит псалмопевец, «в тот день исчезают все помышления его». Путь нечестивых погибнет, потому что ему там, за гранью всем нам известной, продолжения нет и быть не может, потому что исчезают все его приметы и все его стоянки. И вот раздается голос сквозь века и тысячелетия на всех языках, который говорит: «Я есть путь». Внешняя жизнь человека – некий путь, а он говорит, что есть путь внутри этого пути и за этим путем. Но для этого нужно найти его и пребывать в нем. Потом он говорит не только это. Он говорит: «Я есть путь и истина и жизнь». Второе очень важное измерение человеческой жизни находится внутреннее. Человек есть, как известно, существо смыслополагающее и смыслоищущее, нацеленное на смысл, на постижение информации, на ее переработку, на нахождение наиболее верных и целостных ответов на все земные вопросы. Он говорит: «Я есмь истина». Все ответы и истины в кавычках, истины с маленькой буквы, которые находит человек в этом мире, плотско-материальные ответы, и даже очень глубокие, и даже научные, и даже принадлежащие создателям всеобъемлющих космогонических теорий, пресекаются. Во-первых, они не доходят до высшего смысла, они маргинальны и ходят вокруг высшей истины по своей ограниченности и частичности. А во-вторых, они точно так же кончаются вместе со своими ответами за пределом физической материальной жизни. Вот человек думал, раздумывал, построил много разных теорий, прочитал много книг, целые библиотеки поглотил. И где это все потом? Что он с этим делает? И звучит голос сквозь тысячелетия на всех языках: «Я есть путь и истина». Оказывается, внутри и за пределами тех малых истин есть великая истина, истина с большой буквы, истина духовная, только приобщившись к которой человек может продолжить постижение истины, продолжить пребывание в ней за пределом видимого и материального. Но есть и третье измерение человеческой жизни. Человек живет чувствами, эмоциями, что, собственно, мы называем жизнью. Самоощущение жизни, жизнь сердца, жизнь желаний, чувств. Но и человек очень многое может, подобно царю Соломону, познать в этом мире, получить много наслаждений, удовлетворить желания свои, найти источники удовольствия, источники отдыха, неги и чего угодно. Но и что он будет с ними делать в последний миг, расставаясь с этим материальным миром? Разве останутся они при нем? Протекут они, подобно песку, сквозь пальцы. И говорит великий голос, звучащий сквозь тысячелетия на всех языках: «Я есмь путь и истинная жизнь». Истинная жизнь, та, которая не кончается с этой физической жизнью, которая ее питает, благодаря которой существует вот эта земная, частично иллюзорная жизнь. Вот в свете этих великих слов учителя: «Я есмь путь и истинная жизнь», объемлющих все проявления жизни человека и указующих на лежащую в глубине их и за пределом их величайшую реальность, мы должны смотреть на учение Иисуса Христа. Еще раз скажем, что Нагорная проповедь не есть толкование Торы, закона Божьего, всего лишь не расставление акцентов или точек над буквами и смыслами, но откровение настоящего призвания человека. Но вот, сказав несколько слов об этом, мы возвратимся к тому месту Нагорной проповеди, на котором и остановились. Это Евангелие от Матфея, 5 глава и стих 33. Давайте прочитаем его. У кого есть текст, чтобы прочитать на услух?
«Еще слышали вы, что сказано древним: не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои».
Иисус Христос начинает, как всегда, со слов Торы, потому что в них величайшее, в них истина. Но эта истина должна быть понята, она должна быть осмыслена, должна дойти до сердца человека, должна быть руководством в его жизни. Как понимали древние мудрецы, здесь говорится просто вот о клятвах. Если ты поклялся Богу, если ты дал клятву, зарок, обет, ты обязан исполнить. Но ведь клятву человек дает не всегда. Особые случаи жизни. Значит, заповедь относится к частным проявлениям наших житейских ситуаций. Поклялся, тем более призвав имя Божие, исполни, а то Бог накажет. Ну, где это сказано? Например, Левит, 19 глава, 12 стих. Великие эти слова, которые Иисус объяснил в контексте всего бытия, воспринимались ситуативно. Говорится так: «Не клянитесь именем моим во лжи, и не бесчести имени Бога твоего, я Господь». Но в другом месте Второзаконие, 23 глава, 21 стих, еще нечто на эту тему сказано. Два эти стиха, два эти изречения, две заповеди Иисус свел воедино и составил из них то, что мы сейчас слышали. 23 глава, 21 стих Второзакония. «Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех». Взяв за основу эти слова, Иисус приходит к великим духовным выводам, которые скрываются в слове Торы, подобно тому, как великое дерево и дальше целый огромный шумящий лес – скрывается в зерне, в одном семени. Но мы не видим этого великого леса и даже дерева, которое из семени разовьется. Пока не узрим будущее, но великий учитель видит будущее. И он показывает, что же кроется в этом Божьем слове. Дело в том, что клясться не рекомендуется. Уже древние мудрецы не рекомендовали. Почему? Человек не волен в своей жизни. Он не уверен, что исполнит клятву или обет. Вот дал он обет, я сделаю то-то, то-то, поклялся в чем-то именем Божьим, а потом взял, да и ушел из этого мира. Заболел, не дай Бог, обнищал, он не может внести ту сумму, которую поклялся там на храм дать. Еще что-то с ним произошло, оказался он в рабстве, в тюрьме еще. А поклялся, а грех остается. Что делать? Да не клясться. И вот что говорит далее учитель. Что он говорит? А я говорю вам. 34 стих.
«А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий».
Да, действительно, что такое небо? Человек клянется небом. А зачем клялись небом, кстати? А для того, чтобы не клясться Богом. Потому что некоторые мудрецы сказали, именем Божьим клясться грех. А вы скажите, клянусь небом, Шамаем. И вообще в древних текстах иудейских, да и до сих пор в некоторых, слово Бог, имя Бог заменяется словом небо. Ну, также и в Евангелии. Царство небесное – это что такое? Царство Божье. Велика заслуга твоя пред небесами. Конечно, не перед небесами, не перед мирами, галактиками, а перед Богом. Но Иисус говорит, что и небом клясться нельзя. Не подумайте обмануть Бога, заменив его имя словом «небо». Потому что небо – это и есть престол Божий. Кто клянется небом, тот клянется Богом. И в другом месте, в 23 главе того же Евангелия от Матфея, Иисус Христос более подробно излагает это учение, что желающие обмануть Всевышнего, заменив его имя чем-то другим, обманывают самих себя. 16 стих 23 главы. «Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен». То есть имеется в виду священные золотые сосуды, непосредственно созданные для служения Богу. А храм, как бы, это оболочка, вот им можно клясться. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Потому что все те сосуды как раз имеют значение свое священное внутри храма, а не вне его. Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем... то повинен. Безумные и слепые. Что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Потому что то же животное, та же жертва, принесенная на другом месте, не играет никакой роли, а здесь освящаются жертвенником. И так клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем. Итак, второй, более сокрытый смысл, что от Бога никуда не уйдешь. Его имя ничем не заменишь. Никакой завесой не спрячешься от лика его вездесущего. И такие попытки кощунственны и ничтожны. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий. Но, может быть, человек имеет право поклясться землей, ведь земля и небо в Библии всегда рядом. Вначале сотворил Бог что? Небо и землю. Раз небом нельзя, то бедный, плоский, человеческий ум начинает метаться и находит антитезу. А поклянусь-ка я землею. Вроде все такое большое, роскошное, широкое, цветущее, но прямо с Богом не связано. Ни землею, потому что она, что? Подножье ног его. Говорит Бог через пророка Исаию. «Небо – престол мой, а земля – подножья ног моих. Куда же можно бежать от лица его? Где спрятаться? Сказать ли, что во вселенной или в нашей жизни может быть какая-то берлога, пещера, закуток, в который можно укрыться от Всевышнего? Да можно ли это? Давайте посмотрим, можно ли уйти от лица Божьего куда-нибудь. Вместо Бога поклясться небом, вместо неба поклясться землею. В общем, как можно дальше увести и упрятать свою эгоистическую жизнь от всевидящего ока Господня. Получается ли? Давайте посмотрим в Псалме 138. Мы знаем эти слова. Давид тут описывает присутствие Божье в мире. Древние народы, да и современные, знаете, очень многие, думали и думают, что Бог обитает в храме. Вот Бог в церкви живет. То есть туда пойти, то он услышит, если свечку поставить, то он это увидит и примет. Потом, чем дешевле, меньше потратить на свечку, тем оно выгоднее. А вот перед Богом побывал. Но Давид иной образ присутствия Божьего в мире нам дает. Он спрашивает: «Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Это говорит великий учитель Иисус. Он говорит: «Ни землею не клянись, потому что на подножье ног его». Но многие клялись Иерусалимом. Ну, поклянусь я городом Иерусалимом. Вроде бы Бог присутствует, там же храм святой. А в то же время это большой город, там живут сотни тысяч людей, вообще-то говоря. Огромный такой, великий город. Ну, может, мне не вменится, потому что город есть город. В конце концов, более святой, чем другие, но всего лишь город. Не Иерусалимом, потому что он город великого царя. А что такое Иерусалим? А что такое человек? Если мы кратко скажем, что такое человек? Человек – это мысль, человек – это дух. И никому, даже самому примитивному, так сказать, жителю Земли не придет в голову сказать: человек – это нога, человек – это печень или что-нибудь подобное. Да? Суть, смысл, квинтэссенция человека – мысль. А Иерусалим что такое? Зачем существует? Там много домов, жителей, разные сидят люди, занимаются разными ремеслами и книжным делом, чем угодно. Иерусалим – это храм. А храм – это место обитания Всевышнего. Иерусалим – это город великого царя. Если ты клянешься Иерусалимом, никуда ты не убежал от Бога, потому что это как раз средоточие земного пребывания Шехины, то есть присутствие Божьего среди человеческого рода. Ну хорошо, думаю, человек, поклянусь я своей головой. Голова-то мне принадлежит, и вроде бы очень ценная вещь. Ценная, если человек начнет думать, самое ценное, что в нем есть такое? Голова, наверное, все-таки, да? Он говорит: поплатишься своей головою, головою повинен, поклянусь ею. Ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Как это понять? А покрасить волосы нельзя? А совсем их остричь, сбрить и так далее можно? Ну, что это даст? По природе-то никакие останутся. Какие есть? Или белые, или черные. Если речь идет о старости и юности, понятно. Если речь идет о блондинах и брюнетах, блондинках и брюнетах, тоже понятно, да? Не может человек изменить природного цвета или природно-возрастной, скажем, сути своих волос. Ну, а теперь давайте пойдем обратно. Каков же смысл всего прочитанного нами? А почему человек не должен клясться? Почему запрещается клятва словами Иисуса Христа? Хотя Тора запрещает только ложную клятву. Вот мы читали: если ты поклялся, то исполни твой обет, или твой зарок, или твою клятву. Да дело в том, что люди, клянясь, как бы дают что-то в зарок. А вот такова архетипическая сущность клятвы любого времени, любого племени и так далее. Я клянусь, то есть ставлю на кон, так это говоря таким языком жаргонно-игровым, да? Я ставлю на кон 1000 рублей. Вот я клянусь, если я не прав, не осуществлю это, проиграю, ты заберешь это 1000 рублей. А я ставлю дом свой на кон, ты мне отберешь дом. Я клянусь, в древности клялись своим свободным положением. Например, еще в Греции мы находим и время, человек поклялся своей свободой в чем-то. И если он нарушил клятву, его что, порабощали, просто заковывали в кандалы, делали рабом. Значит, человек чувствует себя господином в этом мире. Ну, не всеобщим господином, как змей сказал Еве, будете вы как боги, знающие добро и зло. Нет, не таким. Но господином над чем-то. Мне принадлежит имущество какое-то, скот, скажем, деньги, серебро, в библейском понимании. Принадлежит дом, сад, принадлежит, наконец, собственная голова, я жизнью клянусь. Принадлежит моя свобода. Я могу, в конце концов, продать себя в рабство и что-то, так сказать, покрыть какие-то долги. Но Иисус Христос говорит, нет, ничего тебе не принадлежит. Абсолютно ничего тебе не принадлежит. И не думай, что ты господин в этом мире, над чем бы ты ни было. Ничем ты клясться не можешь, потому что зарока ты поставить не волен, не в силах, как бы ни хотел. Разве мне принадлежит небо? Не клянись небом, не клянись вовсе, не небом, потому что оно престол Божий. А кто царствует на небе? Всевышний. Разве я могу повернуть движение галактик, планет, солнца и так далее, замедлить, ускорить? Разве человечество со всеми своими муравьиными космическими достижениями это может сделать? Как можно клясться небом? Клянясь небом, ты в зарок как бы даешь небо. Если я, мол, ошибился, проиграл, ложно сказал, возьмите небо. Да оно не твое. Чушь ты говоришь. Но, может быть, земля принадлежит мне или всему моему роду, человечеству? Да ничего подобного. Достаточно вулкану какому-нибудь взыграть, и человек хорошо видит, насколько ему, его племени, времени и так далее принадлежит земля. Человеку не принадлежит земля, не принадлежит ничто на земле. Господь говорит, вы, пришельцы и поселенцы у меня. Землю нельзя навсегда продавать. Но, когда юбилейный год наступит, земля возвращается к прежнему владельцу, которому Бог ее дал в самом начале. Земля принадлежит Господу, ибо Господня земля и все, что наполняет ее. А почему? Это ж мой сад. Я там вырастил 2 сливы и 3 яблони. Но я же могу вот в следующую секунду после этих слов расстаться с жизнью, правда? И чей будет сад? Не землею, потому что она подножье ног его. Как царь ставит ноги свои на подножье трона и отдает приказы, декреты свои, так и Бог. Каждую секунду он господин. Он делает то, что угодно ему на небесах и на земле, говорит царь Навуходоносор, долго упорно противившийся Богу, но потом понявший это. Как же я могу клясться землей, то есть ее в зарок давать, когда она не моя? Но Иерусалим-то принадлежит моему народу. Это же столица вот Израиля. В то время Иудеи не Иерусалимом, потому что он город великого царя. А действительно ли Иерусалим принадлежал Иудеи в то время или Израилю? Да, это столица, великий город. Оказывается, нет. А это парадокс. Иерусалим не принадлежал Иудеи, Израилю не принадлежал. Из чего это стало видно? За грехи народа разрушен был храм, разрушен Иерусалим, народ был отправлен в изгнание, вообще не имел своего дома 2000 лет. А принадлежал ли ему Иерусалим тогда, когда великие цари правили, Давид, Соломон, их наследники, или когда, например, правил царь Ирод, или Понтий Пилат, то принадлежал Иерусалим условно. И Господь сказал так Аврааму, я дам эту землю ханаанскую тебе и потомству твоему, если вы будете исполнять заповеди мои, соблюдать завет мой. Нарушение завета лишает народ, даже такой народ древний, как Израиль, его родного города, столицы и земли. А нарушение завета каждым человеком лишает его всего того, что Господь ему под условием верности, исполнения завета, любви и справедливости дал. У человека может все отняться, не дай Бог. Так как же можно клясться Иерусалимом, думая, что он твой или принадлежит определенным людям, из числа которых ты происходишь? Но моя-то голова мне принадлежит, поклянусь все-таки головой моею. Ни головою твоею не клянись, потому что... Потому что, мягко говоря, не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Это наименьшее. Но ты не знаешь, какие процессы происходят в твоем сознании. Насколько далек или близок ты к последнему часу, когда перейдешь из этого мира туда. Поэтому как ты можешь клясться? Ведь вот царь Навуходоносор Вавилонский тот же очень возгордился и сказал, не это ли великий Вавилон, который я построил силою своею? А Господь сказал, вот отнимается от тебя царство. И от него не только царство отнялось, разум отнялся. Он вообразил себя кем, помните? Волом, едущим траву. Он потерял человеческое сознание, помрачился его разум, сошел с ума и долго пребывал в этом состоянии. Как же может человек клясться своей головой, не понимая, что даже мыслями его распоряжается Всевышний? Но Всевышний дал возможность выбора. Он дал возможность быть верным ему или, не дай Бог, отступать, творить добро или зло, получать благословение или проклятие. Но он царь суверенный. Над каждым мигом, над каждым событием, над мыслью, чувством и деянием человека, тем более и над словом. Но какой же вывод? Какой вывод? Здесь мы нашли закон самосознания человека в этом мире. В этих словах Нагорной проповеди. Пойми, не то, как нужно толковать вот это слово Торы, что клясться вообще нельзя, клясться именем Господним в неправде нельзя. И вообще лучше не клясться, как говорили мудрецы. Но ты пойми, почему нельзя клясться. Пойми, что Он Всевышний всюду. Он жизнь твоя, Он свет твой, Он источник твой. Он дает тебе каждый миг возможность мыслить, чувствовать, говорить и действовать. Ничто тебе не принадлежит на самом деле ни на небе, ни на земле, ни в городе Иерусалиме или в каком-либо другом, ни в твоей собственной голове. А поняв это, ты, может быть, осознаешь и придешь к нему с покаянием. Ты, может быть, обратишься к нему. Ты, может быть, услышишь сквозь эти вот наставления Иисуса. «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Так, оказывается, настоящий путь ведет к Отцу. А ложный путь, он заканчивается с окончанием человеческой жизни. «Ибо путь нечестивых погибнет в момент, когда дух, совершенно ничему не научившийся, не научившийся любить и повиноваться Богу, уйдет из этого мира. Путь нечестивых погибнет, и дальше им пути нет. И широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Тогда мы начинаем понимать замысел, цель Иисуса Христа в его Нагорной проповеди. Зачем он говорит нам то или иное, к чему направляет? Еще раз скажем, не для того послан был Сын Божий, великий Мессия Иисус, чтобы правильно истолковать те или иные заповеди. На это были поставлены книжники, учителя, которые прекрасно толковали, и большие тома, написанные, до сих пор существуют. Он пришел, чтобы дать человеку направление его жизни, настоящее направление, чтобы человек шел и не сбивался, и не падал в пропасть. Какой же он делает вывод? «Но да будет слово ваше, да». Да, нет, нет, а что сверх этого, то от лукавого. Неоднократно Иисус и в Нагорной проповеди, и в других своих поучениях ориентирует человека на данный миг. Не заботьтесь о душе, для души вашей, что вам есть и пить, не заботьтесь о завтрашнем дне, достаточно каждому дню своей заботы, и вот здесь, да будет слово ваше, да, да, потому что не принадлежит вам ничего, чем вы могли бы поклясться, что-либо продлить, чем-либо завладеть. А зачем он это делает? Почему он сосредотачивает наше внимание на данном моменте, на этом дне, вот на том, что сейчас? Как вы думаете, почему? Ведь для человека важно, что будет завтра. Важно, и что через год будет, и что с его детьми, и правнуком. А он говорит, вот сейчас, сейчас. Потому что можно найти Бога, когда? Только сейчас. И больше никогда. Когда ты его находишь, это сейчас. Когда с ним пребываешь, это сейчас. Потому что вчера не играет роли. Царь Саул нашел Бога, направленный пророком Самуилом, помазанный им, благословенный, он пребывал с Богом, но сорвался, сошел с пути и пошел в погибель. А в будущем, кто нам даст гарантию, что будет в будущем? Вот сейчас. Поэтому достаточно для каждого дня своей заботы. О чем же нужно заботиться? Не заботьтесь, что вам есть, что вам пить, во что одеться, ибо всего этого ищут язычники, люди, не знающие смысла и цели жизни. Вам открыт смысл, открыта цель. Заботьтесь о чем же? Об этом не надо, о том не надо. Достаточно каждому дню своей заботы о чем? Чтобы найти Бога. Источник, смысл и цель. Свет и жизнь свою найти. И в нем, и с ним пребывать. Вот к этому направлены поучения Иисуса Христа. Итак, учение Нового Завета, учение Нагорной проповеди о клятвах ориентирует человека в его земной жизни, объясняет, над чем он имеет власть, а над чем власти лишен, что ему принадлежит, а что никоим образом. Что же он имеет и что ему принадлежит? На что надо говорить «да», «да» или «нет», «нет»? К чему это относится? Что ко мне обращается человек на улице, спрашивает, который час это, он сказать «да» или «нет»? Или меня спрашивают, что я решил насчет того или этого, а я вот так однозначно отвечу. Не о том говорит учитель, это было бы бессмысленно. Вот сказав все предыдущее, что мы прочитали в Нагорной проповеди, к чему относится «да», притом утвердительное, в библейском языке повторение означает утверждение. «Да, да». И даже когда Бог призывает праведник, например, «Авраам, Авраам, Моисей, Моисей», это такое призвание, на которое человек всей сутью своей откликается, всей душой. Да, да, то есть это твердое абсолютное «да», нет, нет, это абсолютное утверждение. Да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх того, то от лукавого. Что же это за «да»? Это наш волевой выбор. Кому мы должны сказать это «да»? Богу. Его присутствие в нашей жизни, его любви, его мудрость, его заботе о нас. Принять его. А принимая его, мы принимаем себя. Соглашаясь с ним, соглашаемся с собой. Возвращаясь к нему, возвращаемся к себе. Поэтому учение говорит так. Внимай себе и вникай в себя, внимай в себя. Ну, а в песне песней Суламиф, возлюбленная, которая символизирует человеческую душу, она спрашивает своего жениха, скажи мне, возлюбленной души моей, где ты пасешь, где ты покоишься в полдень? А он отвечает, то есть Бог отвечает душе, если ты не знаешь себя, о прекраснейшая женщина, то иди по следам пастухов, иди по чьим-то следам. Но когда ты познаешь себя, ты пойдешь к Богу, а не по чьим-то следам. Не будешь ходить вокруг, то около, значит вникнуть в себя. Где находим Бог? Ведь вот написано, не клянись небом, потому что оно престол Божий. А ведь у нас есть огромные телескопы уже к нашему времени. И мы не видим, хотя город нашли, да? Кто слышал, нашли огромный город там, из многих галактик состоящий. Ну ладно, оставим. Когда просто смотрим на небо, в обычный телескоп мы там не видим престол Божий. А земля подножия ног его, этого мы тоже не видим. А если мы поедем в Израиль, в Иерусалим, то мы увидим очень много интересного, яркого, запоминающегося и ни с чем не сравнимого, но мы не увидим, что это город великого царя. Как мы это увидим? Как мы узрим царя? Так где же мы найдем Бога? Где мы найдем того, кому должны сказать «да», «да», а всему, что отвлекает «нет», «нет»? Где находим Бог? Каким зрением его можно узреть? А каким слухом его можно услышать? Каким состоянием сердца его можно почувствовать и каким напряжением внутренних сил его достичь? Как это сделать? И возможно ли, как вы думаете? Смотря на все внешнее и пребывая во тьме внешней, в которую будут ввержены те, которые здесь света не обрели, будут выброшены во тьму внешнюю, мы не находим Бога, потому что Бог обретаем где? Внутри. И что он сказал о смысле жизни человека? Что сам Всевышний сказал о смысле жизни человека? Зачем человек живет? Как сделать так, чтобы не оборвались путь наш, не привел к гибели? Чтобы истина вот эта маленькая, в кавычках, с маленькой буквы, не прекратилась с нашим уходом из земного мира? Чтобы жизнь наша не оборвалась с прекращением биологического процесса, который современные ученые именуют жизнью? Что для этого нужно? Найти высший смысл. Так зачем человек здесь живет? А зачем? Может быть, он продукт развития обезьян через пятикантропа, синантропа и других кроманьонцев. Так вот и пришел случайно к тому, что есть. И так и канет во тьму. Потому что даже если он создаст высочайшую еще миллион раз более развитую цивилизацию, то что-нибудь обрушится, ударит, понимаете, землянику и так далее. Солнечная система может исчезнуть, и черные дыры чуть не галактики поглощают. Так вот, Зачем же? Смысл-то в чем? И сказал Господь: «Я вселюсь в них и буду ходить в них, и они будут моим народом, а я буду их Богом. Вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас». Человек создан для того, чтобы в нем обитал Бог, чтобы в нем обитал Божий Дух. А вот вопрос, а почему это Бог избрал именно человека для обитания? Мы же видим, вот небо – престол Божий, там, небось, гораздо более роскошные, обширные и безмерные владения его. Его дворцы, сады, вышний рай, его храм. А он избрал человека. Но почему? Что такое есть человек привлекательного, чтобы он избрал? То может быть внутренние процессы, что у нас кровь течет по венам, да, направляется сердцем, очищается печенью, еще селезенка есть. Или у нас такие устремления высокие, как, например, повкуснее поесть, послаще поспать и там, понимаете, побольше денег заработать. Это привлекло внимание Всевышнего, чтобы он нас своим храмом объявил. Нас, человечество, и каждого в отдельности, потому что Бог живет во внутреннем мире человека, предавшего себя ему, уверовавшего. Бог есть высший разум, высшая мудрость. Правда ведь? Бог есть Творец, который все соразмерил и все создал для блага. Разум ему свойственно где обитать? Может разум в неразумном обитать? Как вы думаете? Может разум обитать в стене, в столе, в неодушевленных предметах или нет? Может. Разум обитать в неразумном. Почему не может? Потому что либо он там не обитает, либо неразумное стало каким после того, как стал разум обитать в нем? Разумным. Бог есть дух. Может ли дух обитать в безжизненном или душа? Ответы два. Либо там не обитает душа или дух, либо безжизненное стало каким? Оживотворенным и одухотворенным. Бог есть любовь. Это высочайшее откровение Нового Завета. Может ли любовь обитать в черством, нелюбящем, каменном чем-то, будь то здание или сердце? Либо ее там нету, либо то, что было черством, нелюбящим, каменным, становится любящим, проникается любовью. Так вот вам ответ. Человек может вместить мысль, поэтому Бог, мудрость Божия может обитать в его разуме. Человек есть живое, притом одухотворенное существо. Поэтому Дух Божий может обитать в человеке. И мы не увидим ни одного существа на земле, в котором еще мог бы обитать Бог. Ни в крокодиле, ни в ящерице, ни в кошке даже, и тем более в неодушевленном. Наконец, человек способен любить и быть жертвенным, и отдавать жизнь за любимых. И тогда Бог любовью своей обитает в нем, потому что в нелюбящем Бог не обитает. Мы видим, что Бог создал человека по образу и подобию своему, живым и одухотворенным, мыслящим и разумным, ищущим премудрости и любящим, способным на любовь самоотверженно. Значит, вот нам ответ. Вот на что ориентирует человека Иисус Христос своим учением. Он ориентирует на это. Однажды к Иисусу Христу подошли желавшие искусить его. И они ему протянули некий предмет. Что это был за предмет? Что они ему дали? Учитель.
Динарий.
Динарий, да, другого они ничего никогда. Динарий – это что такое? Какая, серебряная или медная? Серебряная. Довольно дорогая, динарий. На одной стороне этого динария изображен кто?
Цезарь.
Изображен Цезарь. Какой Цезарь был во времена Иисуса Христа, вот когда мы читаем Нерон? Тиберий или кто? Какой кесарь был? А неважно какой. В каждую эпоху свой кесарь изображен. И что спросили Иисуса Христа? Учитель, мы знаем, что ты праведный учитель и истинно пути Божию учишь. Так вот, позволительно ли давать дань кесарю или нет? Ну, люди, которые спрашивают, такой вопрос задают, такими словами обращаются, ты истинно пути Божию учишь. Они бы должны что-нибудь спросить о глубине Божьих заповедей, правда? О речениях пророков. Но они его ловили в слове. И пришли, казалось бы, с таким нехорошим, имеющим политический оттенок и провокационным вопросом. Но, сказал пророк Иеремия, если ты извлечешь из ничтожного драгоценное, то будешь как мои уста. Иисус Христос извлек из ничтожного драгоценное. Он такую здесь жемчужину для нас извлек из их вопроса, что до сих пор может она, так сказать, восхищать своим сиянием и восхищает миллионы людей. Они спросили, чтобы ловить его в слове. Почему? Если он скажет, динарий этот нужно отдавать кесарю, платить дань, то что они скажут? Это не наш учитель, не иудейский учитель, это вообще не весть кто. Он согласен с колониальным режимом Рима, Рим угнетает Иудею и другие страны. Он на стороне римлян, нужно собирать дань, и все. Народ не должен за ним идти. Если бы он сказал, не надо платить дань кесарю, то что бы они сказали? Промолчали бы и быстро вызвали бы римские войска, чтобы его взяли как смутьяна. Потому что он им очень был не к лицу и не ко двору, и как угодно от него избавиться. Либо народ от него отвратить, либо предать римским властям, чтобы потом было сделано. Но он извлек из ничтожного драгоценное. Он ответил вопросом на вопрос. Знаете, говорят, такое есть, что одного еврея спросили, скажите, а почему евреи все время отвечают вопросом на вопрос? Он говорит, а вы как думаете? Так вот, Иисус Христос и был таким евреем 2000 лет назад. Его спросили, позволительно ли давать дань кесарю, а он ответил вопросом на вопрос. Он ответил так, скажите мне, чье изображение на этом динарии? Ну, они, наверное, подумали, что ну, он откуда-то из Галилеи, из какой-то деревни, что ли, даже не знает, может быть. А знает, кесаря. А он говорит, так вот и отдавайте кесарю кесарево, а Богу Божие. Из их провокационного вопроса он извлек потрясающую драгоценность. А в чем она состоит? А мало кто обращает внимание на это. Да, раз изображение кесаря на материальном динарии, то нужно отдавать, не ссориться, потому что ссора с кесарем привела к страшному. Великие пророчества Иисуса Христа осуществились. Иерусалим был разрушен, когда восстали против кесаря. Не надо было восставать против кесаря, а надо было идти с той миссией, к которой Бог призвал народ иудейский. Нести истину о едином Боге и о братстве всех людей надо было в Римскую империю, а не восстание поднимать. Но это один вопрос. Так вот, на монете изображение кесаря. А Божье отдавайте Богу. Если мы с монетой сравним то, что нужно Богу отдавать. Металл, серебро носят здесь изображение кесаря. А Бога изображение кто носит?
Человек.
Вот в этом глубина его изречения. Не в том, надо ли давать дань кесарю. Потому что существует в Талмуде, в Мидраше такая история, вот толкование к тому, как был сотворен Адам. Бог сравнивается с чеканщиком монет. И там говорится, вот чеканщик монет своим чеканом изготовляют совершенно одинаковые монеты. Ну, шекели были там в Древней Иудее или в Риме динарии. Они все одинаковые, если один чекан, правда? А Бог творит каждого по образу и подобию своему, и нет двух одинаковых людей. То есть Бог бесконечен, образ его бесконечно велик, обширен, неизъясним. И каждый человек воплощает какую-то маленькую грань, какую-то особую какую-то грань, как бриллиант, сияет множеством лучиков, если его посмотреть. Ну, вот так вот человечество. Так вот, это самое отдавайте Богу. Как вы платите подать вашим начальникам, в том числе кесарю, отдавайте Богу кого же и что? Себя полностью. Свою человеческую сущность. Как мы говорили, разум свой, духовность свою, любовь свою. Все дела, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею и всей возможностью твоею. Этот комментарий про динарии – это как бы толкование, данное самим Мессией Иисусом Христом на те слова Торы, что возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой и всей возможностью. Потому что Богу ты отдавай то, на чем запечатлен Его святой образ, по которому ты сам сотворен. Так вот, приведя вот эти все толкования насчет клятв в Нагорной проповеди, не клянись вовсе, Иисус ориентировал человека в этом мире, наполнил его новым самосознанием. Нет у тебя ничего, чем бы ты мог поклясться, ничто тебе не принадлежит, включая твою собственную голову. Поэтому поскорее, сейчас, срочно обратись к источнику жизни, умоляй его и прими его в свое сердце. Стань его храмом, вмести его волю и исполняй ее, исполнись его любовью, его состраданием. Да, и главное, что надо будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет».
да будет слово ваше на заповеди Божьи, на призыв Божий, да, а на все, что отвлекает от него и направляет вас на суету, на жизнь вне Бога, мимо Бога, на жизнь во грехе, скажите нет, нет. Одного древнего святого мужа спросили, а в чем суть веры? А в чем суть веры? Он ответил так, суть веры – это отвязать и привязать. И ушел. Так же, как Иисус уходил. Вот он говорил какую-то притчу ученикам. И уходил, а его потом спросили, а что значит ученики, ближайший круг спросил. Он им объяснил, говорит, вам дано знать тайны, а внешним все бывает в притчах. Ну как же вы не понимаете, сказал тот мудрец. Отвязать привязанность свою от мира сего и привязать ко святому Всевышнему Богу. Вот и вся суть веры. Как мы должны это сделать? Совсем отречься от мира, уйти в монастырь, погасить в себе все страсти, стремления и желания или нет? Или вот оставаясь здесь, почувствовать его и привязываться не к приходящему, тленному, внешнему, к этой скорлупе и шелухе, а к сердцевине, к сути, к духу его? От чего должны мы отвязать свои привязанности, чувства, мысли, желания и к чему привязать? Да будет слово ваше «да», «да», присутствию Божьему в мире, чтобы соединиться с Ним. И в другом месте говорит Бог «прибудьте во мне, и я в вас». Это суть, смысл, корень всего учения Евангелия. «Прибудьте во мне, и я в вас». А чему сказать «нет», «нет»? А всему тому, где нет Бога, что нас отвлекает, отводит и делает вид, будто бы существует самостоятельно вне и помимо Его присутствия. Дальше Иисус Христос говорит вот что. Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб». А есть такая заповедь? Есть? Есть. Ну, давайте мы ее найдем, где такая заповедь есть. Исход 21 глава, 23 стих. Что там говорится? Кто нам прочитает?
А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу.
Ну, и она повторяется несколько раз. Теорию не будем мы все эти искать и оглашать места. Все ясно. Если будет вред, речь идет о судебном процессе. На судебном процессе кто-то кому-то нанес вред. Какой? Не дай бог, выбил глаз, выбил зуб, сломал ногу, что-то такое еще. Ну, и что говорит Тора? Отдай душу за душу. Если кто убил человека, то его самого надо убить. А если выбил глаз, глаз ему надо выбить. Прочее, обожжение за обожжение, ушиб за ушиб, раван за рану, в другом месте мы находим, да? Значит, как он помышлял сделать ближнему, так ему самому надо сделать. И вот весь Израиль устрашится и не будет больше делать зла. Совершенно верно. Совершенно верно устрашиться. Израиль или любой другой народ, или любой человек, если он будет знать, что ему сделают то самое, что он сделал с ближним. Вот если сейчас заказывают людей, убивают, режут вместе с детьми, вот мы видим. Если бы они знали хорошо, что до них доберутся и с ними сделают ровно то самое, сделали бы они это? Да никогда в жизни. Око за око и зуб за зуб. Обожжение за обожжение, ушиб за ушиб, рана за рану и жизнь за жизнь. Иисус Христос сказал так. Ни одна йота, ни одна черта не придет из закона. А эта вот заповедь отменена или нет? Да быть того не может. Не отменена она? Да нет. Не может быть что-либо отменено, если все в законе сохраняется. Даже одна буква йот или вав, йота и черта. Никогда ничего не отменяется. Таково его учение. Но должно быть понято в свете Евангелия. Понято должно быть, а не отменено. Сейчас мы видим... Многие говорят, в том числе верующие, в том числе проповедники даже многие, а у некоторых это стало общим местом. Да давно отменена эта заповедь, теперь вот нужно любить ближнего, а не выбивать глаз за глаз и так далее. Око за око это отменено, давно, устарело. Это древнего, дикого общества, которое вообще... А наше общество лучше, благородней, добрее. В 20 веке как бережно относились к человеку, к тем миллионам, которые прошли концлагеря, были уничтожены в Германии, тем, которые на Колыме, тем, которые в Освенциме, тем, и так далее. И так, намного добрее люди стали. Так что им эта заповедь уже не нужна. Но мы скажем прямо, до этой заповеди закона еще многие просто не доросли. Когда человек дорос до нее, то он дорожит ближним, хотя бы потому, что понимает, нанеся ему вред, он наносит самому себе. У более тонких людей это выражается так, что мне боязно, страшно кого-то ударить, потому что я как бы чувствую его боль. Причинить кому-то боль физическую и душевную боль, нанести рану. человек уже не хочет, потому что он сострадает, он любит другого человека, просто чувствует за него. Так вот, око за око оказывается. Начиная с этого око за око, человек дикий, действительно первобытный, вдруг постепенно приходит к осознанию, что другой человек есть. Вот он кому-то выбил зуб, ему после этого выбьют. Ой, как больно. Так, наверное, ему было так больно. У него тоже же был зуб. Меня обожгли за то, что кого-то обжег. Ой, какой ужас, какой ожог-то болезненный. Так ему было плохо. Человек видит только себя, он крайне эгоистичен. И вот через эту заповедь постепенно начинает видеть другого. Понимаешь, это такой же человек. И вот через это он приходит к любви ближнего, как самого себя. Постепенно. Сначала он любит, так сказать, его зуб и не выбивает глаз, и не протыкает там, не режет ему руки и ноги. А потом постепенно в его затуманенном сознании что-то проясняется, что не я один есть, мое величество, а еще кто-то. И я должен к нему относиться хотя бы толерантно. Потом с уважением, потом с дружбой, потом, может быть, с любовью, а потом аж самоотверженной любовью когда-то, потому что нет больше той любви, когда кто жизнь свою отдаст за ближних своих, за братьев своих. Так что это вот постепенные такие восхождения к сути заповеди. Но Иисус Христос идет дальше и говорит нам следующее здесь. Вы слышали, что сказано древним? Что сказано? Око за око и зуб за зуб. И дальше. Давайте прочитаем 39 стих.
Я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему другую.
Это что, противоречие вот той заповеди, которую мы только что прочитали в книге Исход? Или нет? Или ее объяснение? Обычно противополагают. Вот видите, вот древние люди, древние исполнители закона, видите, выбивали глаз, хотя это не так. Уже очень древние законы учителя, уже за несколько веков до нашей эры, Великий Синедрион, так называемый, постановили, что имеется в виду не выбивание глаза, а внесение пени, внесение выкупа за выбитый глаз. Они рассуждали так. Если один человек одноглазый, а другой имеет оба глаза, и одноглазый выбил другому глаз, то тот ослеп на один глаз. И если же этому первому в отместку выбить его единственный глаз, он совсем ослепнет. Значит, это воздаяние неравное. А Бог говорит о справедливом равном воздаянии. И так далее. А если это так, то следует заменить буквальное вот это «юста леонис», вот это вот воздаяние юридическое, равным за равное денежным выкупом. И назначили большой, огромный выкуп там за нанесение увечья. Так что буквально уже давным-давно этот закон не исполнялся. Но речь даже не только и не столько об этом. А вот речь о чем? Слова «не протився злому» отменяют заповедь «око за око и зуб за зуб»? Да нет. А почему? Да они ее поворачивают лицом к тебе, а не изнанкой. Вот эту заповедь они поворачивают лицом к тебе действующему, а не изнанкой. Ты должен понять, что если ты будешь противиться злому и наносить ему увечья, то что ты получишь за это? Те самые увечья. Против тебя эта неотмененная и неотменимая заповедь око за око будет направлена. Вот по тебе-то она и ударит. Вот ты разозлился на злого якобы и выбил ему зуб. И что с тобой после этого будет? Тебе зуб выбьют. А если ты нанес ему другое повреждение, то получишь его самое. Сломают тебе руку за то, что кому-то руку сломал. Не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Как это понять? Как мы понимаем это? Оскорбление и прекращение ссоры, прежде чем она вспыхнула в полную силу. А кто-то спьяну толкнул, ударил, а его вызывают на дуэль. Самое обычное европейское и, к сожалению, и в России с петровских времен бытовавшая практика. И сколько людей было убито на этих дуэлях? За то, что ты на ногу наступил, толкнул, не так посмотрел, спиной сел и двинул кого-то, понимаете, тростью по затылку. И за это сколько людей погибло? И какие люди погибли? Пушкин и Лермонтов. Достаточно? Хватит, перечислять дальше не будет. Погибли Пушкин и Лермонтов, величайший русский поэт. Потому что вот эту заповедь не соблюли. Кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. Возможно это? Да, это очень легко, пока не разгорелось ссора вот в этом самом кафе, трактире и так далее, в Макдональдсе, где после первых пьяных слов берутся за ножи и убивают не только тех, кто оскорбил, но и всех вокруг. Или за пистолеты. Сколько таких случаев, да? Поэтому слова эти действенны, живы, они регулируют отношения между людьми. Да и в притчах мы находим, что прекрати ссору, пока она не разгорелась, не подливая огонь масла. Вмешивающийся в ссору подобен тому, кто пса дворового хватает за уши. Значит, это очень жизненные, очень ясные слова. Не протився злому. Они останавливают ненависть между людьми, которые рождены для дружбы, сотрудничества и любви, останавливают это дьявольское влияние на первом этапе, не давая пробиться дальше. Если ты скажешь оскорбителю доброе, извинишься, покажешь, что ты к нему хорошо настроен, то в 99% случаев ссора дальше не пойдет. Но поскольку злое начало воздействовало на него, этот никогда не дремлющий злой дух, а потом старается на тебя, а ты, не дай бог, даешь ему место, то дальше идет гораздо хуже, вплоть до атомной бомбы. Вот есть такой армянский поэт Иванес Туманян, известный очень, классик армянский, армянский Пушкин, скажем так. Вот у него есть такая басня о капле меда. Там кто-то зашел в лавочку к мастеру, упала капля меда, на эту каплю полетела пчела, кот пчелу постарался поймать, на кота бросилась собака и загрызла этого кота. Лавочник ударил собаку палкой и убил ее. Тот, кто привел собаку, ударил по голове лавочника и разбил, разгромил его лавку. Пошло село на село, оба села сгорели, не осталось ничего. Да? Вот с чего начинается. Вот с чего злой дух начинает ссорить людей, возбуждать между братьями вражду. Но ведь человек есть мысль. Все начинается с мысли, и если привести мысль, привести чувство и волю в согласие со Словом Божьим, то этого ничего не будет. О праведнике в первом псалме сказано так: «В законе Господнем воля его». Такие слова есть. У человека есть воля, да? Воля человека, она очень, ну, если к тавтологии прибегнуть, воля своевольная, воля самостная. Человек чего-то хочет, и вынь да положь, как хочешь, вот я этого добьюсь. А у праведника в законе Господнем воля. Он волю свою направил по закону Божьему. Его воля не переходит за границы Божьего постановления. И тогда этого ничего не совершается, атомные бомбы не падают, и поножовщина не происходит на улице. Не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою, дальше что сказано?
И взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду.
А согласен человек это сделать? Эгоизм человеческий согласен отдать верхнюю одежду? Уступить на суде? Нет? Не согласен. Поэтому он нанимает тех, других, потом таких охранников или специально приготовленных людей, которые с оружием приходят и грозятся, тот нанимает своих, и гибнут целые семьи. Потому что не захотел человек отдать малейшего, уступить в малейшем. Дальше что сказано? И кто принудит?
То принудит тебя идти с ним одно поприще, идти с ним два.
Но ведь это возможно только, когда другой человек тебе брат, родственник. Может, ты родственнику бы уступил, хотя многие и с родными братьями судятся, и ненавидят, и за наследство. Но, может, близкому другу бы уступил. Может, и когда ему холодно, ты бы ему отдал свой плащ даже. И проводил бы его, два поприща прошел бы, а не одно. Но другого-то ты воспринимаешь как врага, недруга, который мешает тебе жить. Другой человек специально как будто создан для того, чтобы тебе чинить неприятности и быть препятствием на твоем пути. Так вот, Иисус Христос уничтожает своим учением такой взгляд на другого человека. А все люди кто? А Господь сказал: вы будете у меня сыновьями и дочерьми моими. А что, люди дети Божьи? Потенциально все. Только одни понимают, другие еще не пришли к этому. Это блудные сыновья и дочери, которые предпочитают не возвратиться к отцу, а питаться вместе со свиньями из корыта, как тот блудный сын. Только когда в этом корыте кончается, и им уже не дают пойла, то они вспоминают: ох, а у отца моего какие богатства, не возвратиться ли к нему. А то в корыте, все в корыте, от стойла до пойла вся жизнь. Так вот, это самое, что здесь написано. Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. А вот верующего человека принудили. А что он сделает, идя два поприща? Что он за это время будет делать с тем, кто его принудил? Может, он обратит его к Богу? Может, проповедь ему скажет? Ну, еще один стих давайте мы прочитаем, 42-й.
Просящего у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся.
А была бы бедность, нищета и множество бомжей в Москве, если бы вот этой заповеди следовали? Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Крайняя нищета, голод был бы? Да никогда. Никогда. Потому что на всех хватит. Ну, у человека было бы не 5 перемен костюмов или платьев, а 4 у каждого. А зато остальные были бы все накормлены. Это существеннейшие, важнейшие, основополагающие заповеди. Пока не изменится сердце человека, никакие социальные, экономические, политические, партийные и прочие болтологические планы перемены жизни не будут иметь успеха. Болтология. Сердце должно измениться. Обращается Сын Божий к сердцу и говорит: изменитесь, примите любовь Божью, вспомните, что вы все дети Божьи, братья и сестры, что один у нас Отец, который на небесах. Но против этого стоит кто? Сначала змей, потом Ева, а потом и совращенный Адам. Змей говорит что? Будете как боги. Не будете полны любви и сострадания и повиноваться заповедям, а будете как боги. Ева что говорит? Я согласна. Ну-ка дай мне, я попробую. А потом протягивает Адам. Иисус Христос пришел совсем другим учением. Есть учение Иисуса Христа, есть учение Божие, есть учение змея. И вкратце как-то мы говорили, что вот апостолы и Иисусом Христом, вдохновленные апостолы, как бы конденсировали все учение в словах «люби ближнего, как самого себя». А учение змея как звучит примерно? «Губи ближнего ради самого себя». Вот и вся разница. Все. Как человек живет? Любит или губит? Сначала ближнего, а потом весь мир. Потому что сейчас мы видим, есть спасение всего мира, всех стран, всех народов. А уже и погибель готова, не дай Бог, всему миру. Сейчас это уже не дело частное дяди Вани, как он там относится к дяде Феде и к тете Маше. Оно всемирные масштабы давно уже приобрело. Либо человечество принимает учение Божье, либо его окончательно отвергает и идет в гибель, в бездну. И те слова, что вот широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, многие идут ими, они могут ведь реализоваться и буквально в погибели огненной, в погибели от взрывов водородных бомб, от климатического оружия, от биологического, нейтронного, и даже всего не перечислишь, сколько сатанинской гадости уже приготовили на Земле. Поэтому очень важно, крайне важно, наш с вами выбор, выбор каждого из нас может стать той самой пылинкой, песчинкой, которая ляжет на страшно колеблющиеся весы земной истории и перевесит на чаше добра. Потому что вся Земля пронизана токами мысли, образами, телепатией, да? Когда человек мыслит, он что-то делает. И добрая мысль может стать, доброе слово может стать, доброе дело может стать той самой пылинкой, которая даст перевес свету и добру. И вот в заключение, что мы скажем? Какой смысл вот у этих предписаний? Очень точное запечатление в человеке каких заповедей? Заповедей воздаяния. Поскольку ты знаешь, что око за око и зуб за зуб, ты будешь действовать так, чтобы не причинить никому вреда. А из этого, исходя, полюбишь ближнего, как самого себя. А из этого, исходя, вернешься на путь Божий и поймешь, что есть один путь, одна истина и одна жизнь, благодаря которым можно вот этот вот земной, кончающийся физической смертью путь продолжить в вечности. От всех обусловленных физически земных полуистин перейти к нескончаемой всеобъемлющей мировой истине. И от физической жизни, от физически понимаемой жизни, временной и тленной, перейти к жизни вечной, которая никогда не прекращается, потому что человек есть дух, человек есть мысль, человек есть образ Божий, не подверженный тлению. А почему человек не подвержен? Человек, не тело, не оболочка, не подвержен тлению, как вы думаете? Можно это доказать как-нибудь? Можем ли мы хотя бы контур какой-то обрисовать вот этого учения о бессмертии вне Библии? Библия нам ясно говорит, что когда этот земной наш дом, хижина, разрушится, мы имеем на небесах у Бога дом нерукотворенный, вечный. Душа бессмертна наша, дух бессмертен. А вот как мы это можем обосновать? Не текстом Библии, а размышлением. Что у нас есть бессмертное начало, что мы бессмертны. Другое дело, что бессмертие, оно может быть сопряжено с переходом в мир Божий, в мир света, в рай, а может быть... низвержением во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. Может такое быть. Будь нечестивых погибнет. Но вот как обосновать само бессмертие?
Например, то, что человек может впасть в такое состояние любви, когда готов бывает жизнь отдать за других. А если бы это чисто рационально подходить, то какой смысл, если это не имеет? Значит, он чувствует вечность, зов вечности.
Но эти слова имеют серьезный свой фундамент тоже, да. Потому что если высшее, так сказать, что есть в человеке, это стремление к физическому сохранению жизни, то да, почему же он отдает жизнь? Но здесь могут нам возразить какие-то очень такие изощренные мыслители, в кавычках, что есть родовая жизнь, родовой инстинкт. Да? Человек жертвует индивидуальностью, как муравей жертвует за муравейник. Такое тоже можно. А вот онтологически подтвердить это самим строением человека, да? Бытием, вот, сущностью.
То, что наше сознание задает вопрос, а что будет потом, допустим, после. То есть получается, что наше сознание частично как бы готово заглянуть за рамки этого мира. Значит, какая-то часть.
Хорошее осмысление. Но опять возразят они, обезьяны, люди, вот эти вот сторонники Дарвина, вот эти вот все эволюционисты, они скажут так, что человек очень боится смерти, не хочет ходить, и психологически оправданно, что там что-то строит, все до этого слышите. Иллюзики создает себе, вот, мол, продлится жизнь после смерти. Онтологически. Ну вот мы скажем так, что такое смерть-то вообще, что это смерть? Физическая, духовная смерть мы знаем. Духовная смерть – это отделение от Бога, забвение Его и угашение Духа. А вот физическое что такое? Это распад, правда? Распадаются связи между мозгом и там, в самом мозгу клетками, между телесными всеми отправлениями. И в конце концов разложение, распад на первые элементы, на микроэлементы, да, молекулы, атомы, в конце концов. Да. Что в нас такое есть, что не может подлежать распаду, потому что не состоит из физических частей? Есть у нас что-нибудь? Хотя бы мысль. Кто из современных ученых или древних, каких угодно народов и эпох, понял, что такое мысль? Никто не объяснит, что такое мысль. Потому что самой мыслью все объясняется. Они исследуют мозг и пытаются нам показать и доказать тщетно, что мысль есть излучение мозга. А мысль, она принадлежит душе, духу. А мозг – это что такое? Это тот орган, благодаря которому бессмертный человек, наш внутренний дух, имеет общение с этим окружающим вот нас материальным миром. Ну, чему это? Вот человек сидит за компьютером, да? И чему соответствует тогда мозг в компьютере? Его устройство, да? Компьютер отключается, этому самому, понимаете? Да, винчестер. Отключается винчестер, человек встает и уходит. Он уже не связан со всем этим интернетом, вот, да? Или человек сидит за рулем, и чему соответствует тогда мозг? Двигатель внутреннего сгорания. Ну, понимаете, много есть близких или далеких подобий этому. Так вот, мозг – это орган, благодаря которому бессмертный дух, обладающий мыслью, чувством и волей, связан с этим миром. Когда разрушается, отключается мозг, то теряется наша возможность проявления здесь. Мы выходим из этого скафандра, вот из этого вот телесного вещества, из этих одежд кожаных, которыми наделил Бог Адама в момент ухода его из рая, изгнания после грехопадения. Возвращаемся в духовный мир. Может ли мысль умереть, вот в смысле ее распада? На что она может распасться? Она и состоит? Вот и все. Вот и все. В человеке есть тленное и приходящее, вот этот телесный состав, включая и сам мозг. есть нетленное и неприходящее, просто потому что оно не состоит из элементов и распаду не подлежит по самому определению. Поэтому сказано, что какая польза тому, кто приобретет весь мир, а душе своей повредит. Ну вот, этими словами мы завершим сегодня. Вот этими вот словами. «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Потому что восстановление социальной справедливости, твердость общественного устройства зависит не от Лужкова, нет, и не от кого-либо, кто на его место пришел. Оно зависит от нашего сердца, и больше ни от чего. Когда у нас это желание появится, когда мы в другом увидим брата и будем заботиться о его жизни, вот тогда человечество воспрянет и духовно, и душевно, и физически. Будем об этом молиться и пожелаем этого себе, друг другу и всем.